Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем! Сегодня суббота, 28 сентября. Спасибо, что настроились на волну радио SBS и в этот час программа на русском языке. А в студии сегодня из Сиднея буду работать с вами я, Виктория Станкеева. Я хочу выразить признание традиционным владельцам земли, неба и водоемов и выразить уважение старейшинам прошлого и настоящего. Мы отдаем дань уважения старейшей в мире продолжающейся культуре. И коротко о том, что вас ждет сегодня в программе. Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе посещает США. Узнаем подробности скоро от нашего корреспондента в США Михаила Комадовского.
Некоторые республиканцы, особенно близкие к бывшему президенту Дональду Трампу, возмутились воскресным визитом Зеленского на завод боеприпасов в родном городе президента Джо Байдена Скрентоне, это в штате Пенсильвания.
В Австралии названы самые дешевые супермаркеты. И это не Coles и не Woolworths. Ответ узнаете скоро. Согласно недавнему правительственному отчету, недоверие, ложная информация, искусственный интеллект, шпионаж и социальное разделение ставят угрозу демократии Австралии. Поговорим об этом скоро и узнаем последние новости из мира финансов и технологий из нашего постоянного подкаста про деньги и технологии. Литературному альманаху «Витражи» исполняется 16 лет. Сима Цискина поговорила с издателем альманаха и с участниками объединения «Лукоморье». Они обсудили насущные проблемы русскоязычной литературы в современных условиях.
Объем, как обычно, порядка 400 страниц, более 50 авторов, поэзия, проза, литературная критика. Но на самом деле собранный материал свидетельствует глубокого драматизма текущего момента.
Этот материал ждет вас скоро, и если успеем, конечно же, послушаем хорошую песню. Вот такой план на сегодня. Но для начала поговорим о главных новостях на этой неделе. Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе посещает США. Его комментарии вызвали негодование среди представителей республиканской партии. При этом спикер Палаты представителей Майк Джонсон, республиканец от Луизианы, потребовал от него уволить посла Украины в США. А комитет Палаты представителей начал расследование, предположив, что недавний визит Зеленского на оружейный завод был вмешательством в выборы. При этом с критикой Зеленского выступил экс-президент Трамп, что вызвало негодование. Давайте послушаем наш следующий материал.
Спикер Палаты представителей Конгресса США, член республиканской партии Майк Джонсон, потребовал от президента Украины Владимира Зеленского немедленно уволить своего посла в США. Требование было опубликовано в среду за день до визита украинского лидера в Конгресс Соединенных Штатов. Почему так произошло? Некоторые республиканцы, особенно близкие к бывшему президенту Дональду Трампу, возмутились воскресным визитом Зеленского на завод боеприпасов в родном городе президента Джо Байдена Скрентоне, это в штате Пенсильвания. А как раз этот штат – это один из тех, где предпочтения избирателей меняются, и голосование там считается решающим для победы на президентских выборах 5 ноября. Во время визита Зеленского сопровождал губернатор Пенсильвании Джош Шапиро. Он, в свою очередь, поддерживает кандидатку в президенты и вице-президента США от Демократической партии Камалу Харрис, а также сенатор Боб Кейси и конгрессмен Мэтт Картрайт. Все они демократы. Джонсон написал следующее. Объект расположен в штате, за который идет политическая борьба. Визит проходил при сопровождении высокопоставленного политического агитатора Камалы Харрис и не включал ни одного республиканца, потому что намеренно ни одного республиканца не пригласили. Визит однозначно был предвыборным партийным мероприятием, направленным на помощь демократам и явно является вмешательством в выборы США, сказал он. Посольство Украины в Вашингтоне не ответило на запрос о комментарии. На этой неделе в ходе предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно критиковал украинского президента. Я здесь процитирую. «Этих городов больше нет, их нет, а мы продолжаем давать миллиарды долларов человеку, который отказался заключить соглашение, Зеленскому. Нет такого соглашения, которое он мог бы заключить и которое не было бы лучше текущей ситуации», — сказал Трамп в среду. «Страна была разрушена, и ее невозможно восстановить». Бывший президент также обвинил Байдена и Харрис во вторжении России в Украину в феврале 2022 года. Комитет по надзору, возглавляемый республиканцами, уже объявил о расследовании, было ли путешествие Зеленского на фабрику попытка использовать иностранного лидера в интересах предвыборной кампании Харрис. Обычно губернаторы встречаются с иностранными лидерами, которые посещают их штаты. В июле Зеленский посетил фабрику в Юте, где его принимал республиканский губернатор Спенсер Кокс. Кроме того, ряд иностранных лидеров, включая премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху, посетили Флориду в последние месяцы, чтобы встретиться с Трампом в его доме в Мар-а-Лаго. На выборах 2020 года Трамп победил во Флориде с преимуществом всего в 3% пункта, и последние опросы показали небольшой отрыв между Харрис и Трампом. В четверг Владимир Зеленский поблагодарил лидеров Конгресса за одобрение миллиардов долларов финансирования для его страны, которая уже 2.5 года борется с российским вторжением и приведет аргументы в пользу увеличения помощи. Джонсон стал спикером в прошлом году, неоднократно голосовал против помощи Киеву. Он также ждал до апреля, прежде чем дать добро Палате представителей для того, чтобы проголосовать по октябрьскому запросу Байдена на финансовую помощь Украине. Тем не менее, в среду он заявил, что его письмо Зеленскому не является угрозой прекратить финансирование. «Я не угрожаю», — сказал он журналистам.
Спасибо, Миша, и переходим к другим новостям. Предыдущая министр внутренних дел Клэр О'Нил назвала демократию самым ценным национальным достоянием Австралии. Но некоторые говорят, что она находится под угрозой. Как выглядит демократия в Австралии и находится ли она в упадке? Подробности в новом выпуске постоянной рубрики SBS Examines.
Демократия – это правление народа. 77,4% людей в Австралии в целом удовлетворены нашей демократией. Это кажется довольно обнадеживающей статистикой, но на самом деле это снижающееся число по сравнению с предыдущими 15 годами. Вот поэтому, я думаю, нам следует встревожиться и понять, что нам нужно делать больше для защиты нашей демократии. Каролин Холбрук, ассоциативный профессор кафедры истории в Университете Дикина. Мы наблюдаем, что за последние 2 десятилетия или около того растет число австралийцев, которые разочаровались в демократии. И эта тенденция проявляется в опросах. По ее словам, эту группу составляют молодые люди и представители маргинализированных групп. Они видят политиков с 5, 6 или 7 инвестиционными объектами недвижимости и людей старшего поколения с несколькими домами, а они отрезаны от рынка жилья и даже в какой-то степени от рынка аренды. Такого рода вещи, когда люди не видят, что демократическая система работает на них, делают их нелогично, не склонными поддерживать демократию. Помимо социального разделения, в недавнем правительственном отчете говорится, что недоверие, ложная информация, искусственный интеллект и шпионаж также подвергают риску австралийскую демократию. А в парламентах по всей Австралии политики также обсуждают еще одно демократическое право – протесты. За последние 2 десятилетия было принято 49 законов, затрагивающих эту практику. Правительство Австралии демонстрирует растущую нетерпимость к самой идее протеста и подрывного протеста в частности. Люк Макнамара – профессор факультета права и правосудия в Университете Нового Южного Уэльса. Он говорит, что ограничения на протесты могут подавлять демократию. Я думаю, если мы начнем ограничивать мирные формы протеста, потому что считаем их нарушающими нормальный ход событий, то мы действительно подорвем способность членов сообщества объединяться вокруг важных дел и осуществлять наше демократическое право выражать свое мнение надлежащим образом. Политический дискурс вокруг протестов назвал эту практику чем-то, за что австралийцы должны быть благодарны. Достаточно услышать комментарии бывшего премьер-министра Скотта Моррисона о протестах против насилия в отношении женщин в 20-21 годах. Это живая либеральная демократия, господин спикер. Недалеко отсюда такие марши даже сейчас встречают пулями. Но не здесь, не в этой стране, господин спикер. Я не думаю, что это хорошо, если мы думаем о протестах как о какой-то роскоши. Способность протестовать имеет решающее значение в демократии, что было продемонстрировано по всему миру. И поэтому сам факт того, что некоторые правительства в других частях мира могут быть еще более репрессивными, когда дело доходит до подавления протестов, и сравнение этих практик с Австралией не является поводом для восторга. У Австралии есть свои недостатки, но страна не одинока, когда речь идет об упадке демократии. Фактически почти 70% населения мира сейчас живет в условиях автократического правления. Безусловно, во всем мире демократия в последнее время потерпела неудачу, и показатели качества и распространения демократии в разных странах, как правило, подтверждают, что за последние 10 лет или около того все двинулось назад. Но Австралия была защищена от некоторых из худших из этих изменений. Билл Браун, директор программы демократии и подотчетности Австралийского института. Он говорит, что у страны много демократических преимуществ, например, то, как мы голосуем. Именно австралийцы разработали систему тайного голосования с использованием выдаваемого правительством избирательного бюллетеня, на котором вы записываете свои предпочтения. Кабинка для голосования, которая скрывает, как вы голосуете от всех остальных, у кого могут быть любопытные глаза. Сегодня это кажется нам таким очевидным и простым, но это нужно было изобрести. И это изобретение позволило людям голосовать, основываясь на своей совести, не подвергаясь давлению со стороны других членов сообщества, не подвергаясь риску насилия или запугивания. Он также указал на такие особенности, как демократически избираемые нижняя и верхняя палаты парламента, обязательное голосование и независимая избирательная комиссия. Я думаю, что из австралийской системы и австралийского образа действий можно извлечь уроки, которые позволят улучшить качество демократии во всем мире. Материал Оливии Диорио, команды SBS Examines, на русский язык перевела и озвучила Лера Швец для SBS Russian.
Вы слушаете программу SBS на русском языке. Сейчас предлагаю вам послушать последние новости из мира финансов и технологий, которые мы готовим для вас в нашем регулярном подкасте про деньги и технологии. Представляю моего постоянного соведущего, кандидата экономических наук, финансового эксперта и технологического предпринимателя Павла Энтина. Павел, здравствуйте.
Добрый день, Виктория.
Сегодня тема нашего выпуска – венчурные инвестиции, а гостем подкаста будет Алексей Алексанов, венчурный инвестор. Он также является ментором 500 Startups и Alchemist Accelerator. Но прежде чем перейти к этой теме и послушать ваше, Павел, интервью, предлагаю по традиции обсудить новости из мира технологий, которые произошли за последние 2 недели. Павел, вам слово.
Виктория, ну у меня уже по устоявшейся привычке будут 2 разнонаправленные новости. Первая новость, она больше для меня как бы любопытная, чем какая-то там фундаментальная. Очередная попытка сделать хардверное решение с искусственным интеллектом. Опять же, все знаменитые большие имена, то есть супердизайнер, бывший главный дизайнер Apple, это Джонни Ив, с одной стороны, то есть со стороны великого дизайна и великих интерфейсов и всего остального, с другой стороны, Сэм Альтман, соответственно, OpenAI. То есть такое объединение усилий на базе компании Джонни Ив, которая называется LaFrom. И задача создать некий новый девайс, который будет чем-то, потому что мы не знаем еще, как всегда. Это пока что, как сказать, режим стелфа, то есть детали мы не знаем. Мы знаем, что что-то должно быть круче, чем телефон, что, соответственно, он будет powered by искусственный интеллект, что у него будут те фичи, которых нет у современных сотовых телефонов, хотя и современный сотовый телефон, наверное, уже в 2024 году телефон сам по себе несовременен. То есть это девайс какого-то нового следующего уровня, усиленный искусственным интеллектом, который откроет нам новые возможности. Опять же, я бы отнесся к этому с небольшим скепсисом, потому что, как помните, уже было 2 таких попытки. То есть, опять же, знаменитая дизайнерская команда – это PIN. Помните, Human AI компания PIN сделали, который как бы тоже очень был раскручен, но он не пошел. Ну, он как бы не зашел с точки зрения там, потребительского удобства, грубо говоря, и как бы вот этих механик, навык работы с ним. Ну, то есть, оказалось неудобно, поэтому рынок не зашел. Потом, последний же пример – это Rabbit, который тоже очень сильно раскручен, как некий потребительский продукт, который тоже не зашел. То есть, он продается каких-то, но не состоялся. есть крутая команда, прямая поддержка OpenAI, поддержка, интересно, бывший, то есть Джонни Ив, это бывший главный дизайнер Apple, но при этом его поддерживает Emerson Collective и профинансировал базовый Emerson Collective, это компания Foundation, которая основательница, вдова Стива Джобса, это Лорен Пауэлл Джобс, и на сегодняшний момент объем фондирования фактически $1 миллиард, при том, что команда 10 человек, ну это как бы... То есть ожидания. Опять, нам созданы гигантские ожидания. Так как пока что очень много в стелф-режиме, что там будет, мы еще до конца не знаем, но ожидания уже раздуты. Любопытно. Интересно, смогут ли опять все-таки же сделать что-то такое, что станет удобным и станет массовым с точки зрения рынка и даст какое-то там новое слово. Я жду лично с нетерпением, не буду торопиться лично экспериментировать, подожду ревьюзов сторонних, грубо говоря, но с нетерпением жду. Вторая новость очень интересная. Amazon открыл новый проект, пока что в стадии бета-тестирования. Они прогоняют среди там ограниченного количества участников своих селлеров на платформе Amazon. Называется проект Project Amelia. Это интеллектуальный сейлс-помощник. В принципе, он для селлеров на платформе Amazon. Интеллектуальный помощник, он построен на Amazon Bedrock. Это платформа на Amazon для построения applications на искусственном интеллекте. Задача этого сейлс-помощника – это помогать продавцам работать с данными для того, чтобы улучшать продажи, находить большое количество ответов, необходимые в работе селлеров. Хорошее решение. С одной стороны, с другой стороны, давайте так, Amazon улучшает жизнь своих селлеров, улучшая свою собственную жизнь, потому что, имея свое собственное как бы, там, решение на базе искусственного интеллекта, которое помогает селлерам, это гигантский набор статистики данных для самого Amazon. Фактически получается, что селлеры, используя натренированный проект Amazon, будут тренировать сам Amazon с точки зрения, как еще более быть необходимым и насущным, и незаменимым для этих же селлеров. С интересом хочу посмотреть, как это будет работать, потому что я всегда говорил в предыдущих наших разговорах, что Amazon – это империя данных, это, наверное, там самая большая империя данных в мире на сегодняшний день. И запуская такие проекты, тренируя, ну, тема нишевая, да, не как OpenAI тренирует там на каждом там B2C там кастомере, именно вот на B2B сегмент, на селлерах. Но не забываем, что сам по себе селлер, работая с продажами, имеет гигантский массив данных по своим клиентам. Поэтому интересная инициатива, безумно выигрыш для Амазона. Ну и посмотрим с интересом, как этот вообще проект будет работать.
Да, главное, чтобы нам, конечным потребителям, это приносило пользу. У меня тоже две новости. Первая новость — это про Slack. Walt Disney Company решила отказаться от использования сервера Slack после масштабной утечки данных, которая произошла в июле. Утечка раскрыла более 1 терабайта конфиденциальных сообщений и файлов, размещенных на внутренних каналах связи компании. Злоумышленники заявили, что им удалось украсть все сообщения и файлы из почти 10 тысяч каналов Slack, включая сведения о предстоящих проектах, информационных технологиях, финансах и другую конфиденциальную информацию. И это не единственная утечка из Slack. Так, например, в 2022 году хакерская группа взломала сервер Slack компании Uber и использовала украденные учетные данные сотрудников. А в августе 2023 года злоумышленники взломали сервер Slack компании Activision и похитили информацию о предстоящих играх. Вот такая информация, так что все, у кого есть Slack, будьте осторожны. Я знаю, что многие компании большие работают с этой программой. Не знаю, как это может отразиться на их будущем. И вторая новость, что как раз опять мы в прошлый раз говорили о том, что Apple презентовал 16-ю модель, и сейчас продолжение этой темы. Все больше пользователей iPhone 16 Pro сообщают о периодических проблемах с отзывчивостью сенсорного экрана смартфона. Пользователи сталкиваются с зависанием при нажатиях, смахиваниях, что влияет на прокрутку, активацию кнопок и сбои в работе виртуальной клавиатуры. Вот так. Вышли, видимо, рано, не доработали. И очень много жалоб поступает и на iOS 18. И я даже от своей дочки слышала, что она поставила себе эту систему, и она была очень недовольна. Показала мне баги, которые есть, и они жалуются на то, что аккумулятор теперь в Apple стал разряжаться быстрее после того, как они установили эту систему, и сталкиваются со сбоями в работе приложений. Есть разные проблемы, даже связь иногда прерывается. И также проблема с дисплеями. Вот такая вот печальная информация про компанию Apple. Я напомню также, что если вы хотите следить за последними технологическими новинками, подписывайтесь на телеграм-канал Павла «Технооптимист». Там же вы можете задать свой вопрос Павлу. А теперь предлагаю послушать выпуск новостей от нашего финансового аналитика Ильи Филиных. Илья, вам слово.
Здравствуйте, друзья. Прошло заседание ФРС, которое преподнесло сюрприз. Пришли неожиданные новости из Китая. Рынки продолжили свой рост. Разберем, что происходило во второй половине сентября. Начнем, как обычно, с фондового рынка. Большинство рынков развитых стран вышли к своим историческим максимумам, а некоторые их переписали. Американский индекс S&P 500 последние несколько дней обновляет свои максимумы и на момент записи находится на уровне 5735 пунктов. Австралийский ASX 200 также обновил свой исторический максимум и сейчас находится в районе 8180 пунктов. Европейский сток 600 обновить свой максимум пока не смог, но прибавляет порядка 3% с прошлой записи и находится в районе 522 пункта. Японский Никей 25 также не обновил максимума, прибавив значительные 8% с прошлой записи и сейчас находится в районе 38450 пунктов. Особо отмечу китайский рынок, где произошли сильные движения, вызванные решением Народного банка Китая. Гонконгский Хang Seng прибавил за прошедшие 2 недели порядка 11% и сейчас находится на уровне 19130 пунктов, что близко к максимуму года. В облигациях продолжается процесс возврата кривой к нормальной форме. Как я отмечал в прошлый раз, ушла инверсия на периодах 2 года и 10 лет, и теперь мы наблюдаем расширение спреда дохода. Стандартно это нормальная ситуация, что доходности долгосрочных облигаций выше краткосрочных. Американские десятилетки на момент записи дают доходность 3,79%, а австралийские 3,94%. Сырьевой рынок с прошлой записи показывает очень позитивную динамику. Особенно порадовали промышленные металлы. Медь, похоже, наконец завершила коррекцию, длящуюся с конца мая, и вышла на уровень в 4,5 доллара, прибавив 8,5% с прошлой записи. Остаюсь очень позитивно настроен относительно дальнейших долгосрочных перспектив меди. Нефть с момента прошлой записи выросла, прибавив немногим более 3%, и на момент записи торгуется в районе 73 доллара за баррель сорта Brent. Довольно подробно останавливался на нефти в прошлый раз, пока добавить особо нечего. Ценные металлы, как и сырьевые, показали значительный рост. Золото в очередной раз обновило свои исторические максимумы, прибавив больше 6% с прошлой записи, и сейчас находится в районе 2660 долларов. Тренд в золоте очень сильный, и сложно прогнозировать, где будет остановка. Серебро также растет, прибавляя больше 11% с прошлой записи, сейчас торгуется в районе 31,9 доллара. Криптовалюты порадовали инвесторов. Биткоин с прошлой записи прибавил порядка 10% и находится в районе 63 250 долларов. Эфир также вырос на 10% и торгуется в районе 2600 долларов. В крипте продолжается широкое боковое движение. Пока говорить о каком-то сильном тренде здесь не приходится. Индекс доллара DXY продолжает находиться вблизи важной психологической цифры в 100 пунктов. Ранее подробно разбирал ситуацию с ним. Особо значительных изменений не произошло. Пока не удается закрепиться по уровням 100,5 пункта. Но и внятного отскока тоже не получается. Сейчас картина скорее выглядит за продолжение движения вниз и пробой уровня. Вопрос в сроках, когда это может произойти. Здесь многое будет зависеть от дальнейших действий центральных банков. К ним мы сейчас и перейдем. ЕЦБ на прошедшем заседании снизил ставку на 60 базовых пунктов до 3,65%. Инфляция почти достигла целевого уровня в 2% и составляет 2,2% год в год. Относительно действий ЕЦБ особой интриги не было. А вот действия ФРС могли удивить. Сам факт снижения ставки ФРС в сентябре не вызывал сомнений. А вот размер снижения оставался под вопросом. В итоге ставку снизили на 50 пунктов до диапазона 4,75%. Рынок очень старался продавить более резкое снижение, хотя объективных экономических факторов для такого шага не было. При инфляции вот уже который год выше цели. Важно отметить, пересмотр прогнозов по ставки в дальнейшем. На 2024 год прогноз был пересмотрен с 5,1% до 4,4%, а на 2025 год с 4,1% до 3,4%. Банк Англии, в свою очередь, оставил ставку без изменений на уровне 5%, заняв осторожную позицию. Отчасти это вызвано все еще быстрым ростом цен на услуги в размере 5,6% год к году. Банк Японии также оставил ставку без изменений. В отличие от большинства мировых ЦБ, Банк Японии находится в цикле повышения ставок. Банк Австралии сохранил ставку на текущем уровне 4,35%. Особо здесь добавить нечего, все в соответствии с ожиданиями, каких-то значимых комментариев не последовало. А вот данные по инфляции в Австралии очень порадовали. Рост цен в августе составил 2,7% против 3,5% в июне. Если подобная динамика продолжится, то есть значительная вероятность снижения ставки в декабре. На данный момент рынок закладывает 75% вероятность снижения в декабре, но пока сложно что-то говорить с уверенностью. Слишком многое будет зависеть от выходящих данных и дальнейших действий мировых центральных банков. Заканчивая про действия мировых ЦБ, отдельно становимся на Китае. Народный банк Китая объявил о масштабной программе стимулирования экономики и финансовых рынков. Было объявлено снижение нормы обязательных резервов на 50 базовых пунктов, снижение ставки 7-дневного обратного репа на 0,2%, снижение ставок по существующим ипотекам и снижение минимального взноса до 15% при покупке второго жилья. Программа довольно объемная и была воспринята рынком очень позитивно. В прошлом выпуске я отмечал под проблемы в производственном секторе Германии. Подобная ситуация не только в Германии, она характерна для Евросоюза в целом. Во многом это связано с энергетической политикой и желанием Европы быть лидером в области зеленых технологий, что оказывается очень дорого. С 2000 года цены на электроэнергию в Европе значительно выросли. В то же время в США они оставались фактически неизменны. В итоге для промышленных потребителей цены на электричество в Европе сейчас выше, чем в США, на 158%. А газ для предприятий дороже на 345% по сравнению с Америкой. При такой разнице цен совершенно неудивительно, что европейская промышленность все менее конкурентоспособна. В завершение немного поговорим про рынок недвижимости. Многие развитые страны имеют недостаток жилья, что с учетом миграционных притоков ведет к росту цен. Разные страны пробуют разные способы бороться с быстрым ростом цен на жилье и аренду. Отдельно отмечу ситуацию в Нидерландах, где существует механизм ограничения цен аренды. Подобные меры так или иначе представлены во многих странах Европы. Но Нидерланды пошли дальше всех. И после вступления в силу нового закона 96% всего арендного жилья подпадает под ценовое регулирование. Как часто бывает, хорошие на бумаге начинания приводят к совершенно иному результату. По факту вышло, что после вступления в силу закона ситуация с арендой только ухудшилась, поскольку в значительной части лендлордов стало невыгодно сдавать жилье по государственному тарифу. В итоге часть арендодателей предпочла перестать сдавать и решила продавать, что только снизило возможность для людей арендовать жилье. Подобные действия в условиях дефицита приводят к невозможности рынка саморегулироваться за счет цены и еще больше снижают доступность. Формально аренда становится не такой дорогой, но фактически найти свободную квартиру или дом становится еще сложнее.
Напомню, что это был отрывок из подкаста про деньги и технологии. Последний эпизод, в котором мы обсуждаем также и венчурные инвестиции, можно послушать на нашем сайте или в приложении для подкастов. А теперь, как и обещала, вас ждет материал о литературном альманахе «Витражи», которому исполняется 16 лет. Давайте послушаем материал Симы Цискиной.
И вот тут интересное стихотворение, вы никогда не угадаете, когда оно было написано, я вам скажу потом. «Внимая ужасом войны, при каждой новой жертве боя, мне жаль ни друга, ни жены, мне жаль ни самого героя. Увы, утешится жена, и друг, а лучше друг, забудет. Но где-то есть душа одна. Она до гроба помнить будет среди лицемерных наших дел и всякой пошлости и прозы. Одни я в мире подсмотрел святые искренние слезы, то слезы бедных матерей, им не забыть своих детей, погибших на кровавой ниве, как не поднять плакучие иви своих поникнувших ветвей. Автор Николай Некрасов. 1856 год. Было ужасно интересно, что в то время люди писали такие стихи.
Дорогие друзья, я рада сегодня представить вам выход очередного альманаха «Витражи», который издается в Мельбурне под мудрым руководством Залмана Шмелина. Можно подумать, можно знать, потому что у меня такое чувство, что без вас этот бы камень никто не поднял.
Ну, у каждого у нас такие индивидуальности, что говорить о том, что можно ими как-то управлять, это вообще смешно. Они вообще неуправляемые. Но вот Юра говорит, такова, как говорится, сущность поэта особенно.
Юра Вайсман.
О сущности поэта, но это очень долго. Ну, Залман, безусловно, делает огромное дело. Я надеюсь, этот камень не Сизифов камень. То есть
вы все толкаете.
Мы его толкаем и наверх, и, в общем, дальше катится вниз. Вот. Так что, действительно, огромное дело, и это замечательно, что у нас продолжается этот процесс. В общем-то, особенно вот в наше такое непростое время. Очень, очень отвлекает и помогает.
Новый член литературного объединения «Лукоморье». Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Яков Цемель. Я приехал в Австралию примерно 2 года назад, там с небольшим, из Москвы. У нас с женой здесь дочь, у дочери семья, 3 детей. И решили, что остаток, так сказать, нашей жизни мы проведем вот вместе с ее семьей.
Но, тем не менее, творчество продолжается, даже так далеко.
Творчество продолжается, да.
Залман, номер какой это у нас?
16.
16 лет?
Да.
Совершеннолетие. По советским меркам паспорт пора получать.
Между прочим, как раз 16 лет – это подростковый период пройден, да, вроде бы кризис должен закончиться, но у нас как раз начинается кризис.
В связи с чем?
Ну вот я скажу насчет сборника. Объем, как обычно, порядка 400 страниц, mm-hmm. более 50 авторов, поэзия, проза, литературная критика. Но на самом деле собранный материал свидетельство глубокого травматизма текущего момента. Под одной обложкой оказались люди не просто разных, а противоположных взглядов. И это то, что происходит в обществе вокруг нас. Ковид произвел как бы колоссальный разлом коллективного сознания. Поссорились серьезно люди, которые были близки десятилетия. А война произвела разлом уже внутри семейной. Дети не разделяют взгляды родителей, да и сами родители уже никакие не заединщики, я так скажу. Для литературного издания на русском языке это означает либо демонстрировать всеядность, либо закрываться.
И что вы выбрали?
Многие зарубежные русскоязычные издания не стали заморачиваться и прикрыли лавочку. Мы не стали этого делать и, естественно, столкнулись с большими сложностями. Главное, что наши традиционные авторы в России панически боятся засветиться.
Правы, Залман?
Боятся репрессий за связь с нами и ушли в подполье. Понять их можно. Угу. Вот то, что я могу сказать. Поэтому так мы в определенной степени проявляем всеядность. Но либо одно, либо другое. Но дело в том, что эта всеядность на уровне семьи. У меня, например, с дочкой совершенно разные взгляды по этому поводу. А у дочки в семье тоже разные взгляды, ну и так далее. А что, надо как-то уживаться?
В таком случае, Залман, основная масса, основной костяк сборника – это авторы откуда теперь?
Ну, как и было, это сборная «Солянка». Все-таки большое количество людей – это авторы из России. Они каким-то образом все-таки к нам попадают.
И не возражают?
Да я не знаю. Вот у нас, например, 2 таких популярных весьма поэта. Александр Крупинин и Спарвер. Вот они у нас печатаются, и они участвуют в русских конкурсах. И там тоже они, так сказать, наверху таблицы. То есть они вот не боятся. И Ян Брюссель не боится. Ну и многие другие тоже. Да. Некоторые просто, ну, тоже вот, скажем, печатаются. Ну так как-то молча. У меня пару авторов есть из Ленинграда.
Санкт-Петербург.
Из Санкт-Петербурга, да. Очень хорошие прозаики. Они вообще не выражают никакой, как бы, озабоченности.
Но все равно, к сожалению, это ничего не гарантирует в данных условиях, так что
вообще,
поживем, увидим.
Что-то с литературой там происходит что-то. Филипенко недавно давал такое интервью. Он сказал вот интересную фразу. Проблема в том, что нам не хватает образного мышления. Что люди очень конкретно мыслят, образного мышления нету, а раз нет образного мышления, нету настоящей литературы. И он говорит, большой дефицит поэзии.
Яков, Вот ваш взгляд на современную ситуацию с литературой в России или русскоязычной литературой пошире, если вы следите?
Ну, честно говоря, я не так уж прям особо слежу.
Как Залман.
Да. Поэты, в общем-то, пытаются где-то, наверное, все-таки приспособиться или что-то, но проскакивают вот эти все нормальные точки зрения с нашей стороны. Я смотрел.
Юра, ваша точка зрения?
Ну, я думаю, что русская литература выживет, поэтому тут такой очень интересный в чем-то период. Все пройдет, как с белых яблоками, все пройдет, все выживет. Литература никуда не денется. Пока есть язык, как основополагающая часть литературы, без языка его не будет. Значит, опять же, тут есть противоречия в умах многих, потому что гарантом языка является государство, которое очень многие на данном этапе не любят, не терпят и некоторые даже ненавидят. Но если брать с точки зрения литературы, то литература основана на языке, а гарантом существования этого языка является Россия.
Мы знаем, что в период эмиграции послереволюционной в Праге, в Париже дала очень много совершенно потрясающих произведений. Хотя сказано же было, я не в изгнании, я в послании. То есть у людей была надежда, что они пишут на русском языке вне России, но они рано или поздно вернутся.
За исключением Набокова.
Хотя он написал повесть, которая называлась «Подвиг», по свое родное Рождествено и Оридеж, и все это он видел во сне, и все-таки стремился, и ностальгия была очень сильная. То есть я к чему веду? Вот современная литература русскоязычная, укоренившаяся вне России, пример того же Быкова, мы можем привести в пример Бориса Акунина.
В Израиле полным-полно.
В Израиле очень много
целый,
поэтов.
Целый букет.
Да, хорошо. Военная тема у современных авторов как-то отображается?
Да, у наших авторов, у некоторых. Так же она превалирует. Мы им позволяем задевать эту тему, но за это получаем пинки.
Потому а судьи кто?
Судьи, люди смотрят на уровень поэзии.
Ну и вы должны смотреть на уровень поэзии.
А если эта военная тема, как говорится, не сопровождается каким-то талантом, то лучше молчать.
Такие есть у вас авторы?
Ну, крик души есть.
Юра, у вас военная тема. Как?
Ну, нет, я в поэзии я и не отражаю на данном этапе.
Перегорело?
Нет, мы живем в этом огне, и поэтому для того, чтобы в нем не сгореть, должен как бы на каком-то этапе стать, так сказать, огнеупорным. Поэтому, в общем, эмоции, которые в самом начале были и били через край, в общем-то, они выплеснулись, а дальше, чтобы, как говорится, жить дальше. Человеком нужно быть спокойным более-менее. Нет, о войне я не писал в последнее время. Я думаю, что это способ, так сказать...
Я поняла.
Я выбрал стихи других авторов.
Но не свое.
Но не свое. Нет, свое – это неинтересно, а чужое – это интересно. Это, знаете, надо же разнообразить жизнь поэтическую.
Поэтическую,
да. Александр Кабанов – одно из недавних. Я завернул за угол дома, чтоб отыскать последний храм на улице, что мне знакомо по довоенным вечерам. Вокруг весна, постель и уголь, вот-вот проступит акварель. И дом разбомблен, только угол остался от него теперь. А за углом горит вестимо фонарь, рассеивая дым. Пусть молятся руины Рима святым развалинам моим. Пусть через них ведет дорога и не теряется в веках туда, где мать выносит Бога из-под завала на руках и с ним стоит на перекрестке, теряя к смерти интерес, вся, как благая весть в звездке о том, что сын ее воскрес.
Яков, влияет ли то, что происходит в Украине, в России, на ваше творчество?
В принципе, я могу как-то отозваться, причем не напрямую.
В лоб.
в лоб, а это породит какие-то, так сказать, уже образы. Но, собственно говоря, то, что происходит у России с Украиной и в Израиле, это все проявление какого-то всеобъемлющего зла, которое как-то так проявляется. И я вот на него могу как-то реагировать. Я не конкретный вообще вот писатель, это все у меня...
преломляется в какие-то образы.
Да.
А вы вообще давно пишете?
Того возраста, когда мне было уже под 30.
То есть... Что вас разбудило?
Да ничего, вот как-то вот само разбудилось. Лет в 20 с небольшим у меня вдруг проснулся интерес к классической музыке, но, в принципе, как вот чисто слушатель, естественно. И к поэзии. И вот я дальше уже сам развивался. Ходил в библиотеку, ходил на концерты, ходил, естественно, на литобъединение. Как-то постепенно засосало все это дело меня. Потом я решил себя испытать. Думаю, ну вот если я смогу написать хороший венок сонетов.
Сложно.
Да. Но на самом деле я уж не такой прям упертый литератор. Я писал его где-то года два, не меньше. 2-3. Но у меня это все вроде как получилось.
Можно послушать?
На самом деле он занимает где-то минут 15.
Нет, это намного.
Что-нибудь покороче?
Ну вот я прочту пару стихотворений. Старец. Раздались дни мои, раздались, и глубину и тишину постиг я. Мне теперь достались покой и время. Я тону в огромных сутках, словно в детство шагнул я вновь издалека. Долги и планы, что в наследство я получил, как облака растаяли. Свежеет ветер, певец прозрачности. И вот протяжнее стал свет, и вечер отодвигает свой приход все дальше. Что со мной случилось? Недели близятся к годам, часы к неделям. Изменилось движение маятника там, где я теперь. И та минута, которую к исходу дня приму я, станет вдруг как будто вся жизнь со мной и без меня. Дочери, я хочу познать твой снег, его шепот, его смех, когда он ведет нас в гости к январю. Я хочу познать твой дождь, его струн летящих дрожь, когда гасит ночь вечернюю зарю. Я хочу понять слова, что твердит твоя листва, и что ветер твой в ответ ей говорит. Покажи мне свой туман, исцеляющий от ран, что под утро светом матовым горит. Я хочу попасть туда, где поет твоя вода песни звонкие младенцам-цветникам. Но проникнув в этот сад, я не возвращусь назад, буду преданно служить его росткам.
Как всегда, будет ли какая-то презентация?
Презентация намечена на 9 ноября, 5:30 вечера, по адресу 2 Ньюхен Гроув Ормонд, напротив метро Ормонд, но это известный Senior Citizen Club. Ожидается большая программа с участием, значит, бардов, с участием большого количества поэтов.
И участников прозаев, сборника.
И прозаев, участников. И, может быть, не участников. И легкая, как обычно, в нашей традиции закуска.
Ну что ж, большое вам спасибо. Желаю вам больших творческих успехов, стихов и здоровья в первую очередь. Юра Вайсман, Залман Шмейлин и Яков Цемель. Большое спасибо.
Спасибо вам.
Апокриф и послание к неофитам. Да что война? Война – это нормально. Такие предки, блин, ослябят, Тарас Бульба. Хорош гонять чаи в вагоне спальном. Мекину пережевывать по будням. Вам говорю, пропедалировав картавость. Валяй, братва, ломись в любые двери. Они откроются во что бы то ни стало. Вы это сможете. Да-да, я в это верю. Пусть болтыны кривляются с эстрады. Пусть врут, что, дескать, мозг ваш недоразвит. Еще есть место на вратах Царьграда. Оно для вас, на это вы гораздо. Кто там сказал, что в мире вы подпаски? Есть еще шанс кончать трындеть о крахе, вернуть себе Голланды и Аляску и отомстить за гибель Голиафа. Вы не лобазники какие-то, не геи. Деды качали мускулы от жатки. Америкосы вас не одолеют. Прочнее кевлара тощий черный ватник. Он и равняет, и объединяет. Прикид народный. И дешев, и крепок. Дрожи, вражина. День 9 мая твой черный день до окончания века. Но если мимо кассы, что ж бывает, назад не смотрят, заваривши бучу. Хорош торчать с гитарой под сараем. Кто не рискует, тот не пьет шипучку.
Спасибо, Сима, а мы переходим к другим новостям. В Австралии названы самые дешевые супермаркеты. И это не Coles и не Woolworths. Новый отчет потребительской группы Choice о ценах в супермаркетах опубликован. И в нем сравнили супермаркеты Aldi, Coles и Woolworths. Новое исследование Choice показало, что цены на продукты Woolworths увеличились, а в Coles снизились. По данным потребительской группы, Aldi остается самым дешевым супермаркетом для покупателей. Австралийская ассоциация ритейлеров заявляет, что анализ данных Choice непрозрачен. В то время как Coles и Woolworths готовятся к суду по обвинению в введении потребителей в заблуждение относительно скидок, новые данные показывают, какой супермаркет является самым дешевым. Данные потребительской группы Choice о ценах в супермаркетах показали незначительные изменения в стоимости продуктов за июньский квартал по сравнению с исходным отчетом за мартовский квартал. Было установлено, что средняя продуктовая корзина из 14 общих товаров для дома стоит в Woolworths $68.37, что на $3.44 дороже, чем те же товары 3 месяца назад. Цены на те же товары в Coles снизились на $2.30 до $66.22 за тот же период. Choice обнаружил, что самая низкая стоимость у Aldi, где продуктовая корзина обходится покупателям в $50.79, что меньше по сравнению с предыдущим – $51.51. Самый дорогой супермаркет – IGA, где стоимость товаров составила $78.95. Главный исполнительный директор организации Пол Захра рассказал, что в отчете могут сравниваться премиальные бренды в Coles и Woolworths с собственными марками Aldi и также отметил, что 14 товаров составляют очень узкую потребительскую корзину, учитывая, что супермаркеты предлагают тысячи продуктов. В корзину товаров Choice входили яблоки, морковь, витбикс, нарезанный белый хлеб, мука, макароны пене, сахар, чайные пакетики, сыр тести, молоко, замороженный горошек, говяжий фарш и масло. «Это нечестное и неполезное сравнение для покупателей», – добавил он, сказав, что австралийцы должны сами проверять цены. «Важно, чтобы покупатели, если они придерживаются бюджета, делали сверку», – добавил он в интервью в передаче Today. Представитель Woolworths рассказал, что их продукты конкурентоспособны по ценам с товарами со скидками, и их ассортимент в среднем на 30% дешевле, чем бренды, включенные в отчет Choice. «Мы продолжаем сосредотачиваться на предоставлении ценности для клиентов и продолжаем усердно работать, чтобы помочь им легко находить эту ценность при покупках в наших магазинах или онлайн», – добавили они. Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей обвинила крупные супермаркеты в том, что они повышали цены на короткий период, прежде чем снизить их и переместить их в акции со скидкой. Но все это было выше первоначальной цены. Генеральный директор Choice Эшли де Сильва сказала, что специальные предложения по товарам существенно влияют на стоимость при расчете. Choice ранее находилась, что маркировка в супермаркетах часто запутывающая, что затрудняет понимание, есть ли настоящая скидка или нет, сказал он. Отчеты Choice финансировались федеральным правительством после потребительских опасений о завышении цен крупными супермаркетами. Премьер-министр Энтони Альбанезе добавил, что отчет проливает свет на чеки у кассы. Сегодняшний отчет ЧОЭС предоставляет важную информацию для потребителей, но мы знаем, что предстоит делать больше, и мы готовы предпринимать усилия, чтобы убедиться, что австралийцы получают наилучшие возможные условия, добавил он. Мы делаем все возможное, чтобы австралийцы платили справедливую цену у касс, а австралийские фермеры получали справедливую цену за свои товары. Вот такие новости. А наша программа подходит к концу. Напомню, что сегодня для вас работала из Сиднейской студии я, Виктория Станкеева. Пожалуйста, берегите себя и своих близких. Услышимся, как обычно, в понедельник в полдень.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.